Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Улады знайшлі новы спосаб даведацца пра ўсе даходы беларусаў.
Калі на ўсіх беларускіх запраўках патанее паліва.
Пры выбуху ў Магнітагорску загінула ўраджэнка Беларусі.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. З 1 студзеня ў нашай краіне пачаў дзейнічаць абноўлены падатковы кодэкс. Дзякуючы зменам, гэты дакумент спрашчае адміністраванне падаткаў, змяняе падыходы да налічэння пені, а таксама ўводзіць экстэрытарыяльны прынцып абслугоўвання.
Гэта значыць, што людзі могуць звяртацца ў любы падатковы орган, а не толькі па месцы жыхарства, як было раней.
Аднак ёсць у абноўленым кодэксе і неадназначныя змены. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Анастасіі Бойка.
Адным з апошніх падпісаных Александрам Лукашэнкам у 2018 годзе дакументам стаў закон нумар 159-Z аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь. Ён змяшчае новую рэдакцыю падатковага кодэкса, папраўкі ў бюджэтны кодэкс і ў закон аб мясцовым кіраванні і самакіраванні. І яшчэ некалькі артыкулаў. Амаль усе змены ўступаюць у сілу з 1 студзеня 2019 года. Нашу увагу прыцягнуў пункт нумар 13 артыкула 4 закона, які пачынае дзейнічаць аж праз 2 гады са студзеня 2021. Ён гучыць так:
дзяржаўныя органы, іншыя арганізацыі і індывідуальныя прадпрымальнікі абавязаныя прадстаўляць звесткі аб даходах фізічных асоб з выключэннем звестак, якія адносяцца да дзяржаўных сакрэтаў або банкаўскай таямніцы, па пераліку у парадку і тэрміны, устаноўленыя Саветам міністраў Рэспублікі Беларусь.
Пра што тут увогуле ідзе гаворка? Пра дастаўленне звестак аб даходах фізічных асоб. Гэта дэкларацыя аб даходах, каму дзяржорганы, іншыя арганізацыі і індывідуальныя прадпрымальнікі павінны будуць падаваць гэтыя звесткі, па якім пераліку і ў якім парадку. Усё гэта Еўрарадыё растлумачыў Леанід Фрыдкін, эканаміст і удзельнік рабочай групы па ўнясенні паправак у падатковы кодэкс.
Здесь речь идет не о декларировании доходов. Здесь речь идет о подаче сведений о начисленных физическим лицам доходах. Далеко не одно и то же. Общего с декларированием доходов здесь только то, что налоговые органы получат информацию о том, какие доходы получает население. И любые доходы, которые они в любой форме, которые они получают.
Двухгадовая затримка во уступлении пункта 13 в законную силу тлумачится тем, что оперативно увести такую форму предоставления звесток немагчыма. Треба створить отповедную систему, знайти ресурсы для передачи, опрацовки и классификации даденных. На все это патрэбны час. Але навошта ўвогуле ўсё гэта ўводзіць? Па словах Фрыдкіна, мэта ў дзяржавы добрая. Аўтаматызаваць прадастаўленне людзям з нізкімі даходамі без наяўных субсідый на камуналку.
Когда обсуждался вопрос подачи сведений физлиц, то речь шла о том, что это должно быть сделано для того, чтобы государство автоматически могло начислять субсидии людям с низкими доходами, когда будет введена 100% оплата коммунальных услуг. Все как бы самыми благими намерениями, чтобы люди не утруждались бегать со справками.
От початку наймальников хотели обовязать, что квартально подавать справоздачу об доходах работников, причем об усих доходах, як по зарплате, так по інших доходах. Гэтая норма закладывалась указом президента об безнаявных жилевых субсидиях, каб вызначить тых, кому повинны налічвацца жилевые субсидии при полной компенсации выдатков. Але супраць гэтага выступил бізнес-саюзы, і было вырашана, што гэтую норму трэба прыбраць. Сярэдні памер субсідыі ў Беларусі складае 5 рублёў. За студзень і май 2018 года безнаяўныя жыллёвыя субсідыі атрымалі каля 24 тысяч беларускіх сем'яў. Атрымліваецца, што дзеля гэтых людзей дзяржава збіраецца на працягу яшчэ 2 гадоў правесці вялікую працу па стварэнні інфраструктуры, ды яшчэ і ўсіх астатніх абавязаць збіраць і падаваць звесткі звесткі аб даходах. Гэта ўсё вельмі нагадвае гісторыю з клопатам дзяржавы аб працаўладкаванні тых самых 500 тысяч дармаедаў. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
А пакуль беларускія ўлады збіраюць усё больш дадзеных пра сваіх грамадзян, кіраўніцтва Еўрасаюза, наадварот, вырашыла абараніць інфармацыю пра жыхароў ЕС і ўвяло агульны рэгламент па абароне персанальных дадзеных.
Цяпер у краінах Еўрасаюза нават нельга публікаваць фота іншых людзей у інтэрнэце без іх згоды. За гэта пагражаюць сур'ёзныя штрафы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На заправках «Беларуснафты» патаннела аўтамабільнае паліва. Кошт бензіну знізіўся на 2 копейкі, а дызельнага паліва – на 1. Такім чынам, 1 літр 92-го бензіну на гэтых заправках цяпер каштуе 1 рубель 41 копейку, а дызельнае паліва – 1 рубель 53 копейкі.
30 студзеня стала вядома, што старшыня канцэрну «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў прапаноўваў знізіць кошты на аўтамабільнае паліва на ўнутраным рынку. Справа ў тым, што на працягу мінулага года кошты на паліва павышаліся ажно 27 разоў і кожны раз на 1 капейку.
А пра тое, ці патаннее паліва на запраўках канкурэнтаў, «Беларуснафты» даведаемся ад Паўла Свердлова.
На заправках дзяржаўнай сеткі АЗС «Беларуснафта» 3 студзеня знізіліся цэны на паліва. Бензін патаннеў на 2 капейкі, дызельнае паліва – на 1. З невялікім спазненнем, але кіраўніцтва канцэрна «Белнафтахім» выканала абяцанне, дадзенае перад Новым годам. Ці збіраюцца следам за «Беларуснафтай» знізіць цэны на паліва яе канкурэнты? Тэлефануем у кампанію «Лукойл».
Пока такого приказа нету, вот сейчас идет совещание, пока нам такого приказа ничего не сказали. Пока на цены остались по-старому.
Пра магчымае зніжэнне цэн на паліва на гарачай лініі «Газпрамнафты» паведамляюць наступнае.
Пока у нас такой інфармацыі не паступала.
Аналагічны адказ сеткі заправак А100.
На данный момент мы такой информации не обладаем, по этому вопросу я вам ничего сказать не могу, к сожалению.
Расшаровывают нас и United Company.
Цены будут такие, как на сайте, и пока ничего не предвидится, никаких снижений.
Летось цены на автомобильное палево повышались 27 разов, каждый раз на 1 копейку. Апошнее повышение отбылось 16 снежня. Цікава, што пры канцы 2018 года кіраўнік канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў заявіў, што цэны на аўтамабільнае паліва ў Беларусі настолькі нізкія, што яго рэалізацыя праз АЗС застаецца стратнай. Аўтазаправачныя станцыі акупляюцца толькі за кошт продажу спадарожных тавараў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Нягледзячы на тое, што 2019 год пачынаецца са зніжэння коштаў на паліва, сёлета дызель і бензін падаражэюць прыкладна на 5-7%. Пра гэта днямі заявіў віцэ-прэм'ер Ігар Ляшэнка.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем рост коштаў на камуналку. Наколькі ён апраўданы, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 1 студзеня ў Беларусі падаражэлі газ, электрычнасць і ацяпленне. Новыя кошты на камунальныя паслугі вызначыў Савет міністраў.
Таксама сёлета ўжо сталі даражэй вада і каналізацыя, а ў дадатак павялічыліся адлічэнні на капрамонт і санітарнае ўтрыманне дапаможных памяшканняў. Агулам тарыфы на камуналку выраслі на 4 долары.
У эфіры Еўрарадыё старшы аналітык Альпары. Эканаміст Вадзім Іосуп распавёў, наколькі апраўданыя новыя кошты на камунальныя паслугі і даў уласны прагноз на тое, якім будзе 2019 год для беларускай эканомікі. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Як вам падаецца, у 2018 годзе мы ўсё ж такі сталі багацейшымі ці бяднейшымі, ну, калі браць там папярэдні год?
Я думаю, што безусловна, ну, опять-таки, брать вот это неприятное слово, в среднем мы стали богаче. Опять-таки, смотря с чем сравнивать, надо напомнить, а может быть, не надо напомнить, люди это прекрасно помнят. В 15-16 году у нас было и падение экономики, и падение доходов в реальном выражении. 17-й и 18-й год – это время восстановления доходов после кризиса. Нельзя сказать, что сейчас мы богаче, чем когда-либо были в своей истории, но объективно народ получает побольше и живет, наверное, чуть получше, чем в 15 и 16 году.
Тут бы я с вами, ну я не ведаю, может не спрачаться, а просто удакладниться. Вы сказали, что живе крыху лепш, тым не менш, калі паглядзець, колькі там разоў, 23, ці колькі разоў за год бензін даражаў, там па капейцы, але, як кажуць, капейка та рубель беражэ, а тут у нас аддымалі па капейцы 20 разоў з лішнім, з аднаго боку. З другога боку, як не зойдзеш у краму, то падаецца, што раз на некалькі месяцаў ўсё нешта там пакрысе даражэе. Калі гэта браць да ўвагі, то ці лепш мы ўсё ж такі сталі жыць?
Ну, я бы всё-таки обращал внимание не на один бензин, или, может быть, даже не на одно мясо, там, свинину, курятину, которые действительно значительно подорожали, а больше обращал бы внимание на общий показатель инфляции. Вообще, к этому показателю есть недоверие, отчасти, может быть, даже справедливое, но я не думаю, что его кто-то занижает в разы. И по этому официальному показателю инфляции у нас в этом году инфляция ниже, чем была за все время существования Республики Беларусь. Действительно, мы ходим в магазины, обращаем внимание, что вот там то, что мы едим, периодически дорожает, тут по копеечке, там по копеечке. Но я предлагаю напрячь память и вспомнить, что у нас были времена, когда буквально все могло подорожать за месяц в два раза. То есть мы далеко от этого ушли. Ну, а психология человека такова, что если в корзине из 100 продуктов, которые человек там ест, пьет, покупает, пользуется, там два продукта подорожают, он обратит на это внимание и будет жаловаться вообще, как дорожает жизнь. Цены растут, но медленнее, чем когда бы то ни было в нашей истории. Это, наверное, здорово.
А скажите мне, вот вы же там с простыми людьми, не старшими аналитиками альпары, там, и не младшими, только говорите, со звычайными белорусами. А яны, вот как на ваш погляд, готовы до реформ? Все же памятуют польские реформы.
Сразу хочу сделать небольшую оговорку или оправдание. Вот вопрос как бы готовности, неготовности к реформам, это вопрос не к экономистам. Экономисты могут придумать реформы, могут там написать план реформ. А вот готовность, неготовность, это, конечно, вопрос, наверное, политический, вопрос, наверное, социологический. Что тут важно понимать? Безболезненных реформ не бывает. Грубо говоря, если завтра начать реформы, поначалу будет больно. Может быть, будет больно год, два, три, может быть, пять. Но результатом этих реформ, если все сделать правильно, будет устойчивый рост экономики, устойчивый рост уровня жизни. Кстати, ключевое слово здесь устойчивый. Нам, белорусам, вот вроде бы, что такое рост зарплат, нам понятно, а что такое устойчивый рост зарплат, нам непонятно. У нас его никогда в жизни не было. У нас уже было, по-моему, три эпизода в истории, когда там зарплата... Ну, если брать там самые давние времена, когда-то была в эквиваленте $20. Потом она за полтора десятилетия успешно приблизилась к 500, рухнула до 250. Потом еще раз очередные 500, там очередные 300. Очередные почти 600 было в конце 2014 года официальная средняя зарплата. Потом опять 350. То есть вот рост зарплаты мы видели, а устойчивого роста мы его не видели за всю свою историю. Так вот, реформы нужны для того, чтобы уровень жизни рос, зарплаты росли, и это не перемежалось вот этими падениями. И, кстати говоря, можно, конечно, кивать. Вы хотите, чтобы было как в Польше или как в Прибалтике, вспоминая их шоковые реформы там начала 90-х годов. Но, кстати говоря, благодаря их реформам, те, кто сейчас реформы советуют, проектируют, там те же международные финансовые организации, Всемирный банк, Международный валютный фонд, они извлекли уроки из тех реформ. И, скорее всего, те ошибки, которые совершались там, сейчас совершаться не будут. И с учетом накопленного опыта можно провести реформы менее болезненные, чем те, через которые проходили наши соседи.
Поговорим про крыху, может быть, будущее, чего чакать. Вот уже нам анонсовали, что мы больше будем платить за разные там коммунальные послуги. Вы простый человек, так само платите коммуналку, живете в звычайной квартире, не у коттеджа, у Дроздах, где неведомо по каких иных тарифах платят и платят вогуле. Вы готовы? И вот проличивали вы Вы ж любите вообще финансы-то лечить, пролечивали. Насколько оправданное то, что вот нам, насколько нам подняли кошты и сказали, это нормально, вот столько вы и повинны платить. А вы как думаете?
Это тоже отдельный и очень большой вопрос. Начнем мы с того, что, я думаю, этот январь не принесет нам каких-то больших сюрпризов, потому что уже сколько лет подряд нам каждый январь поднимают квартплату, причем, что интересно, эта цифра, озвученная президентом, каждый год не больше, чем на $5. Да, эти $5 мне совершенно не нравятся, а как же наша дедоларизация? Давайте поднимать не больше, чем на 10 рублей. С одной стороны, если вспомнить, что у нас льготировались многие тарифы, мы платили ниже себестоимости, то, что эти тарифы приходят в соответствие с себестоимостью, это, в принципе, неизбежно. И я не вижу в этом ничего несправедливого. Но при этом есть очень большой и больной вопрос, из чего эта себестоимость складывается, сколько в этой себестоимости бесхозяйственности, сколько в этой себестоимости воровства. И этот вопрос тоже справедлив. О чем это говорит? Надо говорить не о том, что надо там продолжать дотировать коммуналку. Цены на нее в соответствии с себестоимостью надо приводить, но нужно заниматься реформами. В данном случае системы ЖКХ, да, надо разбираться с их затратами, с их эффективностью, да, и разобраться, из чего эта себестоимость складывается.
Ну, вот нам, как вы уже так само означили, анонсовали, что будет узниматься эта система, оплата послуг ЖКХ, разные там параметры по-разному, там где-то там 15, где-то там крыху менее процентов подымется. Уже, вядомо, той же самой вице-премьер анонсовал, что у 2019 года приблизно на 5-7% подорожает бензин. Думаю, что не будем удивляться, убачивши черговый рост коштов у крамах на харчовые продукты. Как вы лечите, вот все это, вот каким чином, докладнее, поуплывая на узровень життя в наступном годе? Те, может, нечто нам допоможет, что мы все одно будем крыху, но лепей жить?
Смотрите, у нашего правительства каждый год есть планы по росту реальных доходов населения. Да, что значит реальные доходы населения? Это рост доходов с учетом инфляции. То есть можно смотреть на номинальную цифру, что я вот тут получал 500 рублей, стал получать 600 рублей, много это или мало, это тоже ни о чем не говорит, если не знать, насколько выросли цены. Рост реальных доходов означает, что цены растут, но при этом доходы растут чуть быстрее, чем цены, и, по сути, мы становимся чуть-чуть богаче даже с учетом роста цен. У нас вот в уходящем году, если не ошибаюсь, порядка 18% рост реальных доходов. То есть это означает, что на 18% наши доходы обогнали рост цен. Но тут есть еще один очень важный момент. Вот эта статистика наш говорит про среднего белоруса, которого на самом деле в природе не существует. То есть далеко не каждый человек на своем кармане этот рост почувствовал. Да? Есть, я думаю, миллионы людей, которые вот сейчас меня там услышат, да, и возмутятся, да, что этот дядька несет, у меня никакие доходы не выросли. Это, к сожалению, да, это не про каждого, это про среднего, да, а средний белорус, это и с учетом айтишников, и с учетом пилотов, и с учетом того, что получает директорат, и с учетом того, что получают чиновники. И с учетом того, что кто-то где-то в регионе рад найти работу за 200 рублей и найти ее не может. В среднем вот такая картинка как бы вырисовывается.
Ну да, не вельми, в принципе, приемная. С одного боку обнадежили, с другого боку сказали, что не вообще-то вы тут обнадеживаетесь. Тем не меньше, вот вы, я думаю, что уважливо прочитали и бюджет, и планы урада на наступные, там, ближайшие 2 года. Верите вы у закладенные там личбы и по инфляции, по росту внутреннего валового продукта, ну и все вот остатние такие показчики, какие нам там понапрописывали?
В какие-то верю, в какие-то нет. Что касается инфляции, планы по снижению инфляции до 5%, ну, более-менее правдоподобны. Я бы не дал руку на отсечение, что удастся снизить инфляцию ниже 5%, но, скажем, диапазон 5-5,5%, то есть небольшое превышение вот этого плана, ну, небольшое, я вполне допускаю. Что касается ВВП, с ВВП у нас же последние годы вообще цирк. У нас есть несколько планов по росту ВВП. Есть так называемый целевой прогноз, который служит для того, чтобы мы смогли исполнить несбыточные заветы Всебелорусского съезда. А, или как он там правильно называется. И вот, согласно как бы таким планам, у нас должна экономика вырасти на 4%. Ну, здесь я могу только сказать, процитировать Станиславского, не верю. Да, ни при каких обстоятельствах я не вижу роста на 4%. А последние годы, в прошлом году, в начале нынешнего года, у нас был восстановительный рост, вот, к предыдущему падению. Этот восстановительный рост себя исчерпал. Кстати говоря, в бюджете прописаны уже более реалистичные цифры, да, то есть не то, что нам хотелось бы получить, а то, на что с точки зрения правительства мы реально можем рассчитывать. Там цифра, по-моему, 2,1%. Эта цифра более реалистична, но при сохраняющемся статус-кво, да, можно было бы сказать, что, наверное, на 2% экономика может вырасти. Но мы прекрасно знаем, насколько наша экономика зависит от российской. Российская экономика растет, но темпы роста замедляются. Там даже по всем официальным российским прогнозам, по прогнозам международных структур, там идет замедление экономики. В России сохраняется угроза различных новых санкций. Сохраняется влияние на Россию снижающихся нефтяных цен. И у нас может быть просто серьезное торможение экономики, даже не в силу там каких-то внутренних причин, которых тоже хватает. Не в силу там даже нашей нереформированности, а просто в силу того, что сильно замедлится российская экономика.
Цалком размову с экономистом Вадимом Іосубом про тое, што ўратуе беларускую эканоміку ў 2019 годзе, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзелі падкаста.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Выратавальная аперацыя ў Магнітагорску завершана. З-пад завалаў дома дасталі 45 чалавек. З іх 39 загінулых, у тым ліку 6 дзяцей. Выратаваць атрымалася 6 чалавек, двое з іх гэта дзеці.
Нагадаем, што раніцай у панядзелак за выбуху бытавога газу абрынуўся адзін з пад'ездаў жылога дома ў Магнітагорску. Адразу пасля здарэння пяцярых пацярпелых шпіталізавалі. На наступны дзень пад заваламі дома знайшлі гадавалага хлопчыка. Цяпер яго стан ацэньваюць як стабільна цяжкі.
Як стала вядома Еўрарадыё, пры выбуху ў Магнітагорску загінула ўраджэнка Беларусі. Падрабязнасці ў наша журналіста Алексея Карпекі.
Ураджэнка Беларусі, 95-гадовая Вольга Анісімова, унесена ў спіс загінулых пры выбуху ў пад'ездзе жылога дома ў Магнітагорску. Пра гэта паведаміў рэгіянальнае выданне «Урару» ў сваім тэлеграм-канале. Прадстаўнік амбасады Беларусі ў Маскве пацвердзіў Еўрарадыё, што Вольгу Анісімову знайшлі сярод завалу, але яна не грамадзянка Беларусі.
Я только что разговаривал с представителем, сказал, что Ольга Анисимова, она как бы рожденная в Беларуси, но она не является гражданкой Республики Беларусь. Она просто была рождена в Беларуси.
Вядома, что Ольга Анисимова – уроджэнка вёскі Базок, что в Осіповіцкім районе Магілёўскай области. В России она жила с верасня 2010 года, але яна – грамадзянка России. Пакуль живым под завалами 10-паверхового жилого дома знайшлі только 11-месячное дитя. Ратавальнікі зрэагавалі на плач. Дзіця было ў ложачку, цёпла закутанае. Дзіця знаходзіцца зараз у цяжкім стане. У яе сур'ёзнае абмаражэнне і закрытая чэрапна-мазгавая траўма. У Магнітагорск выехала брыгада найлепшых лекараў-рэаніматолагаў і галоўны неанатолог Чалябінскай вобласці. Пры неабходнасці дзяўчынку эвакуююць у Маскву. Трагедыя ў расійскім Магнітагорску адбылася раніцай 31 снежня. Па афіцыйнай версіі, у адной з кватэр выбухнуў бытавы газ. У выніку абрынуўся адзін з 12 пад'ездаў. Былі разбураны 26 кватэр, у іх жылі 46 чалавек. Жыхароў дома эвакуявалі. Дагэтуль працягваецца разбор завалаў. Па апошняй інфармацыі расійскага МНС, колькасць загінулых пры абрушэнні дома дасягнула 38 чалавек. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тем часам, поводле рашэння ўладаў, сем'і загінулых атрымаюць па мільёну расійскіх рублёў. Людзям, якія маюць цяжкія траўмы, атрымаюць кампенсацыю ў 400 тысяч рублёў. А тым, каму пашчаслівілася атрымаць лёгкія траўмы, дзяржава выдзеліць па 200 тысяч.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Нацыянальны адбор на Еўрабачанне 2019 адбудзецца. Пра гэта Еўрарадыё распавяла прэс-сакратар Белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская.
Да, мы работаем в этом направлении, и как только мы будем готовы об этом заявить, ну, прессе касательно положения, вся информация будет у нас на сайте, будет у нас в новостях, да, отбор планируется.
Звычайна Белтэлерадыёкампанія абвяшчала прыём заявак на Еўрабачанне ў восень. Летась, напрыклад, 11 студзеня ўжо былі названыя фіналісты нацыянальнага адбору. Яны мелі месяц, каб падрыхтаваць нумар да фіналу, які адбыўся ў лютым. Сёлета магчыма. Пра тое, што ў лістападзе 2018 года Белтэлерадыёкампанія арганізовала 10-е Еўрабачанне ў Мінску, а магчыма праз няўдалы выступ на мінулым конкурсе прадстаўніка Беларусі Алексеева, адбор пакрыты таямніцай. Падобная сітуацыя з познім прыёмам заявак склалася ў 2011 годзе. Нацыянальны адбор распачаўся 29 студзеня і быў закрытым. У выніку галасавання фокус-групы Беларусь на Еўрабачанне прадставіла Анастасія Віннікава з песняй «I love Беларусь». Яе кандыдатура была зацверджана 28 лютага. У любым выпадку у Белтэлерадыёкампаніі ёсць дэдлайн. На пачатку сакавіка кожная краіна-удзельніца конкурсу мусіць прадставіць поўны пакет свайго ўдзельніка з выніковай аранжыроўкай на песню, кліпам і фота. Беларусь пакуль адзіная з краін, якая не вызначылася з фарматам нацыянальнага адбору. У любым выпадку часу сапраўды няшмат. Тым часам папулярны ўкраінскі гурт «Казка» пацвердзіў, што возьме ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне ад Украіны. Пра гэта сказана ў афіцыйным інстаграм-акаунце адбора. Цытата. «Афіцыйна група «Казка» падала заявку на ўдзел у нацыянальным адборы». Адзначана ў паведамленні. Вядома, што ў будучы конкурс пройдзе ў Ізраілі з 14 па 18 траўня 2019 года. Лявон Вольскі паведаміў у сацыяльных сетках пра завяршэнне збору грошай на выданне новага альбому «Гравітацыя». Нагадаем, што альбом «Гравітацыя» завершыць трылогію, распачатую альбомамі «Грамадазнаўства» і «Псіхасаматыха». Перад выданнем альбома Вольскі прадставіў два кліпы на свае новыя песні. Паглядзець іх можна на нашым сайце euroradio.fm. І яшчэ на 64-м годзе жыцця ў Падмаскоўі памёр спявак Крыс Кельмі. Прычына смерці пакуль невядомая. Яе вызначыць экспертыза. Крыс Кельмі, яго сапраўднае імя і прозвішча Анатоль Кельмі, вядомы савецкі і расійскі спявак-кампазітар. Ён быў стваральнікам рок-гуртоў «Высакосны год» і «Рок-ателье». Ён напісаў такія папулярныя песні, як «Начное рандеву» і «Замкнутый круг». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».